Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Сегодня 25 декабря, особый день для всех христиан. Мы поздравляем всех с Рождеством Христовым. Сегодня в нашей студии пастор Дмитрий Петров, мой старый друг и человек интереснейшей судьбы, писатель и прекрасный проповедник, настоятель храма святого архангела Михаила Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии. Это храм на Васильевском острове, в двух шагах от станции метро Василеостровская. Значимый для нашего города храм, этот объект культурного наследия. Мы сегодня с радостью с вами в прямом эфире «Теос Медиа». Всем привет, дорогие! Присылайте вопросы, присылайте комментарии. Будем очень рады вас слышать и видеть. Чувствуете, что день стал прибавляться, пастор Дмитрий?
Вот с сегодняшнего дня. Да. Вот как мы сочельник вчера отслужили, рождественский, так уже
день прибавился.
Вот. Началась новая жизнь.
Да, вот что еще нужно для доказательства того, что Христос действительно существовал? Все-таки свет, который принес Христос, это вот больше, чем тот свет, который освещает нашу душу. Это изменение нашего мировоззрения, наших поступков в первую очередь, нашей жизни. И я хочу как-то вот объяснять, и тем людям, которые меня слушают, вот что сделал Христос, да, вот с той точки зрения моей и с той вот позиции, чем я занимаюсь сейчас, вот кроме программ на Теос Медиа, вот посещаешь заключенных в тюрьме или занимаешься благотворительностью, да, пытаешься это делать, по крайней мере, и задают люди вопрос, а для чего, ты с этого что-то имеешь, да, или нет? Так вот, мне кажется, может быть, вы со мной не согласитесь, пастор Дмитрий, или наоборот, поддержите эту идею, что христианство как раз вот в том и заключается, что мы, христиане, да, разных конфессий, православные, протестанты, католики, евангелисты, разные-разные христиане, мы как раз-таки выбираем себе совершенно неправильных друзей, вот, неправильных. Вот нужно выбирать друзей, которые лучше тебя, вот как-то могут тебя чем-то обогатить, дать тебе что-то. Вот так, в принципе, делают в мире сём, когда находят себе друзей, с которыми надо общаться. Вот они тебя как-то поднимут, они тебя как-то сделают лучше, да, вот как тебе кажется, материальное твое состояние изменят. А мы что-то выбираем себе друзей каких-то вот, вот, например, там, заключенных, больных, там, прокаженных. Вот к этим людям идем. Так вот, мне думается, что это и есть христианство. И Христос вот как раз нашу вот эту парадигму развернул. Он как раз показал, что наши друзья – это нуждающиеся люди, в первую очередь нуждающиеся. Те люди, к которым мы должны идти, к которым обращать и свои взоры, и свои какие-то проповеди и свое служение. Это вот как раз те люди. И вот в Рождестве ты понимаешь это как-то особо остро. Потому что Христос как раз-таки родился вот в совершенно бедной такой обстановке. Ясли, гонения, какая-то бедняцкая семья совершенно. Ну, вот в нашем понимании царь так не должен, да, жить. Так вот неправильно жить, да, царю. Но наша парадигма разворачивается, наше понимание мира именно в Христе, во Христе. Поэтому вот мне очень нравится то, что вы делаете в храме святого архангела Михаила. Он открыт постоянно. Вот практически, ну, любой может зайти туда, и там есть и богослужения, и концерты, и разные общины собираются. Поэтому я хочу сказать вам такой вот в начале нашей программы комплимент. Я просто помню худшие времена, когда этот храм вообще был закрыт, Там какая-то была вот обстановка жуткая. Что-то вот какие-то леса там лежали или что-то. Вот там, где сейчас у вас богослужение на первом этаже.
Да,
да. Что там было? Там какие-то были складские помещения ведь.
Ну, там был завод с 37-го года. Там был завод по производству спортивного инвентаря. Он назывался «Спорт». Завод этот снаружи здание не тронул никак, потому что им это и не интересно было. А изнутри завод в 37-38 mm-hmm. годах полностью реконструировал помещение храма Святого Михаила, сделав из большого высокого готического собора, ну, храма, сделав трехэтажное фабричное помещение, перегородив его бетонными потолками. Там три этажа. Там бетонные, низкие бетонные перекрытия. И когда церкви вернули это помещение в 92-м году, еще стояли угу. станки.
Угу. Я, кстати, помню эти вот станки страшные да. совершенно, которые вот стояли на первом этаже, как я сейчас помню. И там еще между этими станками стояли кровати, где спали вот эти птенцы гнезда Сергея Робертовича Преймана.
Да,
ну это... Эти вот будущие пастыри церкви
Ингрии. Старые времена, да. да.
То есть, ну, приезжали и там ночевали они.
Старые пастыри до сих пор вспоминают, как они там ночевали.
Я отлично помню.
Они вот сейчас уже пробсты, пасторы, но они вот вспоминают об этом. Mm. Но это закончилось уже в 2010 году полным, ну, завершением mm. ремонтных работ. Мы зданию не вернули внутри прежний вид, оно осталось трехэтажным, но все равно есть косметический ремонт, и все там, и трубы mm-hmm. меняем, и электрику, и сантехнику, и, ну, всякие хозяйственные вещи, постепенно уже все делается. Храм закрыт 2 дня в неделю, понедельник, вторник, выходной день, а во все остальные дни недели он действительно так или иначе открыт, и в нем так или иначе проходят богослужения, библейские занятия, воскресные школы. Сейчас мы пригласили к себе клуб христиан-медиков, Химус называется, для сборов, и надеемся привлекать. Но привлекли к нам в соборы этот клуб медицинский, христианский, с условием, что мы будем приводить туда людей. Ну, это будет такой общественный клуб, mm-hmm. где врачи и христиане смогут, может быть, читать лекции, помогать советами интересующимся. А кто не интересуется здоровьем, покажите мне такого человека. Вот. Так что, ну, каждый день, да, происходят какие-то события, mm-hmm. это правда.
Как вы стали настоятелем этого прихода? Ведь там такая длинная история, вот как я вспоминаю. И был одно время настоятелем Сергей Робертович Преймин. Кстати, один из да. первых авторов да. «Теос». И его вот передачи, думаю, очень многие помнят. Он такая была знаковая фигура. Просто вот то, что он говорил, как-то запоминалось, ну, наверное, на всю жизнь. Да, да, да. Я вот несколько раз с ним встречался. И это все были такие очень яркие встречи. Вот я помню этого пастора и помню похороны его. Вот. Такой неожиданный уход, внезапный. Он достаточно молодой человек был. Вот.
2003 год.
Да.
И он умер прямо в храме. Прямо в храме он умер, находясь. Mm-hmm. Ну, не во время службы, но в храме. И был молодой человек. И действительно, я с ним не был знаком лично.
Вы не входили в этот круг его? Вот.
Нет. Я вообще не был с ним знаком. Но, судя по тому, что его действительно до сих пор все активно вспоминают, и, ну, я смотрел видеозаписи его там и так далее, он действительно был харизматической личностью.
Очень.
Очень много сделавшим человеком. Человеком, много сделавшим и для храма, и для становления прихода. Восстановление прихода Святого Михаила и для Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии вообще. Он был викарием епископа и очень ярким человеком. Но я его не знал лично.
А пригласил вас Арий Матвеевич, да, к Угапе, епископ. И вот вас назначил настоятелем? Как вот это делается в церкви?
У нас не назначают никого. У нас я пришел... Знаете, я всю жизнь любил и сейчас люблю простые варианты. Это касается в том числе и священнослужителей. Я пришел туда и стал диаконом. В церкви меня ординировали диаконом церкви. Несколько лет я был диаконом. Потом меня ординировали пастором. И я несколько лет был пастором. А потом меня избрали настоятелем. Общим собранием, тайным голосованием меня избрали настоятелем этого прихода и, соответственно, храма.
О, как демократично, кстати, у лютеран. Я не знал. Вот если честно, я думал, все-таки епископ... Лютеранский, он как-то назначает настоятелей.
Епископ ординирует диаконом, либо пастором. Ну, он ординирует, да. А должность настоятеля избираемая, согласно уставу. Я к тому времени уже ряд лет служил, и все меня знали, и я всех знал. И когда ушел на пенсию предыдущий настоятель, то собралось в соответствии с уставом собрание прихода, и приход единогласно меня избрал. Это было в сентябре 2016 года. Ну, к тому времени уже я там довольно давно.
Да, друзья, я хочу еще раз напомнить, что сегодня гость нашей программы пастор Дмитрий Петров, настоятель прихода святого архангела Михаила на Васильевском острове. Это приход Евангелической лютеранской церкви Ингрии. Но мы хотим поговорить с вами о профессионализме, дорогие друзья. И, конечно, с пастором Дмитрием мы этот вопрос обсудим. И наш вопрос будет таким. Какой сюжет романа, сюжет книги вы бы предложили? Дело вот в чем. Пастор Дмитрий еще и писатель. Причем, вот, знаете, некоторые люди о себе говорят, я писатель. Да? Но писателями они, на мой взгляд, вообще не являются. Просто литераторы. Но он написал вот такую книжку в своей жизни и уже считает, что он писатель. Ну, я про таких людей могу просто смолчать, но они почему-то про себя говорят, они писатели. Но если представить, сколько книг написал Дмитрий Петров, то это, ну, вот вы не видите, да, вот так примерно, да? Ну, от пола.
50 художественных.
Да, вот так.
50 художественных и 14 документальных.
Вот примерно так, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, друзья, вот кто писатель, а кто просто иногда себя называет. Вот писатель – это тот человек, на мой взгляд, который профессионально пишет, создает литературу, настоящий вот текст, и живет с этого. Вот насколько я понимаю, вы писали всегда под псевдонимами. Давайте откроем слушателям Теос Медиа эти псевдонимы. Писали.
Знаете, что можно я еще чуть-чуть отвечу вам насчет того,
потому что они сейчас бросились смотреть в интернете. Пастор Дмитрий Петров, книги.
Насчет того, кто писатель, а кто нет. Знаете, Антон Павлович Чехов сказал, что говорить про себя «я писатель» – это так же стыдно, как сказать про себя «я красивый».
Да? Это я говорю про вас,
я себя
писатель.
Никогда писателем не называл, а называю себя литератором. Литератор. Ну да, я профессиональный литератор. Вот я написал 50 романов.
50 романов, друзья.
И 14 документальных книг. А как издатель, а я был директором издательства в течение 13 лет, «Северо-Запад пресса» она называлась, я издал 1600 наименований книг. Это руками не показать, но 1600 – это наименований. Вот. Да, но я не называю себя писателем, я называю себя литератором.
А вот, кстати, грань, да, профессионал и любитель. Профессионал достаточно скромен. И не говорит о себе такими высокопарными словами. Он как-то вот, как бы это получше выразить. нет снобизма, что ли, вот в настоящем профессионале, вот в настоящем таком вот человеке, овладевшем той или иной профессией. И вот чем более великих людей я встречал, тем менее они были заносчивые. И чем менее значим человек, тем более заносчив. Вот почему-то иногда такой вот маленький-маленький, но царь, и такой заносчивый. И человек, который, например, написал 50 романов, свободно вот приходит на Теос Медиа, вот с нами разговаривает.
Можно я скажу?
Да.
Это, дело в том, что да, я написал 50 романов. Они вышли, они продавались и продались. Это правда. Но я не считаю, что все из них хорошие.
Вот еще один штрих к портрету профессионала. Не все, что я делал, хорошее, говорит профессионал.
Большое количество проходных, легкомысленных.
А было так, что надо просто было что-то есть, заработать денег,
и вы просто... Да, конечно.
Это как Достоевский. Ему тоже надо было заработать что-то.
Просто профессионализм.
Он еще и в долг получал.
Если ты этим живешь... то, конечно, я много лет этим жил. Mm-hmm. Ну, только этим. Значит, это значит, что ты каждое утро ты встаешь, пьешь кофе и знаешь, что ты должен 6 часов писать роман. У тебя может не быть настроения, ты можешь плохо себя чувствовать, mm-hmm. у тебя может быть явление депрессии, ну, все что угодно. У тебя... заболеет ребенок, и надо беспокоиться об этом. Ну, все что угодно. Но 6 часов ты должен сидеть за компьютером, или еще раньше за пишущей машинкой, и 6 часов ты должен писать текст. С диалогами, монологами, чувствами героев, описаниями природы, рассуждениями о политике – и все. И вот тебе плохо, тебя корежит, и ребеночек болеет, а машина сломалась, твоя автомобиль, а у тебя идет по плану длинная любовная сцена. И ты должен ее сидеть и писать. Это вопрос профессионализма. Ты не можешь сказать... Если ты профессиональный писатель, автор, литератор, да, ты не можешь сказать, что, знаете, у меня нет настроения, как-то нет настроения. У тебя 15 января срок сдачи романа.
И ты должен его
принести. И у тебя по договору неустойка будет. Угу. Тебе меньше заплатят, если ты сдашь на день позже. Ты должен его сдать 15 января. Угу. И плохо тебе, хорошо ли тебе, ты должен его сдать. Готовый, законченный. Поэтому в этой ситуации, естественно, там были разные романы. Угу. Я это не скрываю.
А псевдонимы, да, вот мы о них упомянули.
Большую часть романов я написал без псевдонима. Они так и называются — Дмитрий Петров. Угу. Это детективы в основном. Угу. Это в основном детективные романы. Под псевдонимами я писал, под псевдонимом Иван Апраксин, я писал в основном фантастику, и один роман, который мне очень нравится, он не фантастика, это исторический роман о Павле Первом, он называется «Павел». Вот за него мне не стыдно перед обществом. Вот под Ивана Праксина это роман «Павел» и фантастика в основном. Такая историческая фантастика. И еще у меня был один псевдоним — Петр Малер. Петр Малер. Там вышло немного романов, в том числе повесть на финском языке. Она вышла в журнале «Карелия» в 2010 году. Называется «Я сел на ханитки». И тогда она заплакала. Но это единственная финская. И несколько романов. Из них один религиозный триллер. Mm-hmm. Вот у меня вот под псевдонимом Петр Малер вышел религиозный триллер под названием «Паспорт Бога». Ну, дело в том, что я не писал никогда на темы религии. Я не христианский и не религиозный писатель. Пастор я, пастор.
Но это, религиозный триллер.
Это одна сторона вопроса, а писатель я не религиозный. А религиозный триллер я написал, «Паспорт Бога». Вот это второй роман, за который мне точно не стыдно. Я сказал в нем, я говорил в нем то, о чем я хотел говорить, и сказал то, что я хотел сказать. Но сейчас бы уже я его написал по-другому и сказал бы по-другому, все это выразил. Прошли годы, я изменился, и взгляды меняются, и манера письма меняется. Но в общем, на тот момент то, что я хотел сказать людям о религии, я сказал.
Да, кстати, к вопросам. Пастор Дмитрий нас поздравляет с Рождеством.
Спасибо большое.
И предлагает Сергей такую тему. Я напомню сейчас вопрос. И вопрос... Какой сюжет вы бы предложили для новой книги? Вот какой-то сюжет предложите, пожалуйста. И Сергей предлагает: апокалипсис – это не конец света, а начало. То есть, апокалиптическая такая тема. Вот. Его поддерживает Евгений. Говорит, да, хорошая тема – апокалипсис. Что скажете?
Ну, дело в том, что мысль о том, что апокалипсис – это не конец, а начало – является совершенно библейской. И мы об этом проповедуем с кафедры. Это так и есть.
То есть, религиозный роман получается,
да? Это так и есть. Ну, я бы даже сказал, что тема, ну, она совершенно согласно церковному календарю, так сказать. Когда выходишь проповедовать про апокалипсис, по откровению Иоанна Богослова идешь... Ну, ты об этом и говоришь, что все пугают, ну, многие люди, не знающие, ну, не читавшие Библии, не знающие священных писаний, ну, питающиеся какими-то домыслами доморощенными о священном писании, многие люди считают книгу «Откровение Иоанна Богослова» мрачной, страшной, такой... Как у Лескова в одном романе, у русского великого писателя Лескова, там один про другого герой говорит: «О, знаете, батенька, он не того, он не того, он, знаете, до самого апокалипсиса дочитался». Ну, считалось, что это такая очень мрачная, страшная книга.
Лучше не открывать даже некоторые
считают. Но на самом деле, я и в проповеди всегда об этом говорю, что апокалипсис – это радостная книга. Это, пожалуй, самая... счастливая, радостная, ну, после Евангелия, да, книга Библии, потому что в ней как раз рассказывается подробно о том, как нам всем добрым христианам будет хорошо на том свете.
Спасибо, Сергей. Полетели лайки. Вам за этот вопрос. Присылайте еще сюжеты. Вот пастор Дмитрий ответит. И я бы вот спросил вас, как профессионала, как писателя... Вот что же нужно, да, для того, чтобы быть профессионалом? Конечно, работать по 6 часов в день, невысоко мыслить о себе. Дальше. Ну, желание, конечно, быть профессионалом. Не просто вот отделаться от чего-то, вот сделал свое дело, да забыл. Вы ведь ночами, наверное, не спали, когда писали свои романы. Вот сюжет какие-то обдумывали. Жили этими сюжетами?
Да. А писать роман и не жить сюжетом нельзя. Знаете, как сказал Стивенсон, ну, знаменитый Роберт Льюис Стивенсон, он сказал, я почти дословно процитирую, он сказал, написать рассказ, я имею в виду плохой рассказ, может всякий, у кого есть время. А написать роман может далеко не всякий. Размеры – вот что убивает. Ну, вот эта цитата практически точная. В романе... Роман – это не рассказ. В романе... Роман – это полифоничное произведение. В нем много героев. В нем много сюжетных линий. Он многопланов обязательно. Если в нем мало героев, мало сюжетных линий, и он не разноплановый, то это не роман, а большой рассказ. Ну, по жанру. А если это роман, то в нем все это должно быть. И это все нужно все время держать в голове. Когда ты пишешь про героя Иванова, ты должен все время держать в голове, что, а что же в это время герой Алексеев, а что герой Сергеев, а что героиня Светлана в это время делает. И ты должен все время держать в голове композицию. Поэтому, пока ты пишешь роман, неважно, хороший или плохой роман, да, ты все равно, ты должен им жить. Ты должен постоянно находиться в этой атмосфере.
А вот я хочу спросить вас, пастор Дмитрий, вы когда стали пастором, настоятелем прихода, вы бросили писать романы?
Да.
Почему?
Да, вот именно поэтому. Потому что профессией, как я считаю, вот у вас передача о профессионалах, вот я считаю, что профессией именно так и надо заниматься.
Погружением?
Что, да, я сейчас объясню. Вот говорят, что, ну, вот когда вы меня пригласили на передачу о профессионалах, я очень обрадовался, потому что это у меня любимая тема.
Вот.
Я о ней обожаю рассуждать и в проповедях, и если пишу что-то, для меня это любимая тема. К сожалению, одной из важных бед нашей страны, нашей любимой и великой Родины, является презрение к профессионализму.
Но у нас вообще презрение к человеку зачастую.
И презрение,
каким бы он ни был.
И презрение человека к своей профессии.
А вот это объясните.
Презрение к тому единственному, что ты на самом деле должен уметь делать. Потому что, ну, знаете, в детстве, когда вот я в школе учился, нам рассказывали о том, как сразу после революции моряка Балтийского флота назначили управляющим Центробанком. И он управлял Центробанком. И нам, деточкам, рассказывали, как это хорошо и правильно. И при этом приводили слова Ленина о том, что каждая кухарка должна учиться уметь управлять государством. Вот, это вредные идеи.
Ну, да.
И про Балтийского моряка-то нам рассказывали, а потом никто не рассказывал о том, что случилось с финансовой системой страны через несколько месяцев после такого руководства Центробанком. Финансовая система России дореволюционной была, даже во время Первой мировой войны, была относительно стабильной. А что случилось под управлением моряка Балтийского флота через три месяца, почитайте об этом исторические книги, какая инфляция накрыла страну и что случилось. И как буханка хлеба стала стоить 100 миллионов. В этом виноват, извините, конкретные люди, назначившие моряка руководить Центробанком. Даже не он, а те, кто его назначил. Мысль о том, что все могут заниматься всем, и что самое главное – это преданность делу и быть интересным человеком, это не главное. Вот ругают американцев за то, что они такие плоские и скучные люди – за то, что с ними не о чем поговорить, что если человек вот продает скобяной товар, например, то он не станет поддерживать с вами разговор о литературе, и он ничего не понимает в морских путешествиях, и он неинтересный человек, потому что он ничего, кроме своего скобяного товара, не знает. Да, зато он свой скобяной товар знает так, в таких деталях и подробностях, что он лучше всех его знает, он этим занимается. Он знает, что это единственное дело в его жизни, которое он по-настоящему должен уметь делать. Рассказывали про человека русского, советского, который уехал куда-то за границу, в Европу, и попал на сборочное производство. И у него была работа вкручивать болт номер 8. Болт номер 8. И вдруг закончились болты. И конвейер остановился. И рабочий наш советский говорит: слушайте, есть же болт номер 9. Он тоже входит. Ну, если там надо поплотнее его прижать, и он... Давайте, болты номер 9 есть, давайте работать дальше. Ему сказали: ты что, Иван, как можно? Сеньор-инженер написал, что болт номер 8. Значит, болт номер 8. И мы будем стоять. Мы потом можем заявить протест, мы можем устроить там забастовку, но если болт номер 8, значит болт... Это вопрос профессионализма.
А должен ли профессионал доказывать всем, что он профессионал? Или достаточно внутри себя это осознавать? Вот ты – это то, что ты есть. И профессионал, например, Но он и в ГУЛАГе остается профессионалом. Например, вот переводчик Корана, да, с арабского. Его два раза, да, отправляли в ГУЛАГ, и два раза он просил, чтобы его вернули, чтобы он окончил свою диссертацию и Сталину писал. И он вернется в ГУЛАГ, но его не возвращали. Да.
Я с ним был хорошо знаком. Да, но... Я его книгу издавал.
Да.
Он издал стихотворный перевод Корана. И вот я был первым, кто
издал. Вот он профессионал или он простой зэк, вот, например, да? Вот.
Нет, он кто? Профессионал.
Конечно, профессионал. Но его же прерывали вот, в его профессиональной деятельности, не давали ему заниматься этим.
Он от этого не перестал быть высоким профессионалом.
А ему говорили, да ты зэк, пошел вон там это, дрова собирать так или
это,
сучья.
Это они говорили.
То есть, он, важно, чтобы он себя еще сознавал.
Конечно.
Так, самосознание профессионала.
Профессионалу доказывать никому ничего не надо.
О, вот это интересная
когда
мысль, друзья.
Когда к вам приходит доктор...
Хочу акцентировать внимание вот на этом.
Или вы приходите к доктору, например, да, то вы, не будучи профессионалом и медиком, но просто будучи разумным человеком, вы прекрасно видите по его вопросам, которые он вам задает, по тому, как он вас обследует, как он вас осматривает.
Что, да, вы имеете дело с профессионалом.
Вы видите, это профессионал или это не профессионал. Когда вы берете книгу, и если вам интересно читать последовательно всю книгу, и если вы верите диалогам, а в художественной литературе, ну, для меня, например, показателем является умение строить диалог. Потому что природу описывать, может быть, многие могут. А вот диалог живой, живой, подлинный диалог, это вот это профессионализм. Если вы верите диалогам, в их подлинность, то перед вами профессиональный автор. Ну, и так во всем, и так во всем.
А что же у нас тогда сегодня происходит, когда... Все поделено, по сути, вот даже в СМИ, я не говорю сейчас о Теос, Теос – это отдельная история, все-таки христианская СМИ, но в СМИ все поделено на скучно и не скучно, вот на такие примитивные вот вещи, вот оценивается любое дело, это скучно, это не скучно, собеседник скучный, не скучный, должно быть все время весело, да, вот весело, а если не весело, то и не надо. У нас, на мой взгляд, произошло какое-то вот усреднение сейчас нашего понимания профессионализма. То есть, вот любой человек, который, ну, окончил какое-то высшее учебное заведение, ну, любым путем окончил, купил там что-то или не купил, или так получил диплом, он уже, получается, профессионал. Пошел в клинику, устроился, пошел журналистом, устроился. Вот, и он уже профессионал. И все, по сути, вот делает в таком же ключе. Скучно, не скучно, скучно, не скучно. Если он не скучный, нормально. Если он скучный, ненормально. Вот должно быть все весело и приносить прибыль.
Весело быть не должно. А вот,
это стереотип, конечно.
Весело-то, конечно, быть не должно. Но вообще говоря, с сейчас мы с вами поспорим.
Да,
вообще вот говоря, я считаю, что с профессионалом скучно быть не может. Знаете, Иосиф Виссарионович Сталин, когда раздавал сталинские премии в области литературы, он всегда руководствовался, он объяснял это членам комитета по сталинским премиям, Симонов об этом писал подробно, он объяснял, что брал в руки книгу, а Сталин, в отличие от многих своих коллег, он, кстати, читал все. Вот все книги он читал сам. Он брал книгу и говорил, вот знаете, эта книга написана довольно плохо, но она полезная. Она скучная книга, такая, говорил Сталин, но она написана на очень нужную, полезную тему. И она будет иметь большое воспитательное значение. Поэтому предлагаю дать ей премию второй степени. Но дело в том, что Симонов об этом, как член комитета по сталинским премиям, он об этом рассказывал подробно. Но дело в том, что скучная книга какая бы она полезная и ни была, и она не может быть полезной, потому что ее никто не будет читать. Ее никто не против, в нее можно заложить кучу полезных, добрых и хороших мыслей. Но никто читать не станет, потому что она написана непрофессионально. Угу. Например, того же Симонова читать не скучно.
Не скучно.
У него книги полезные, да. Он советский писатель. С точки зрения там, Сталина, например, ну, очень полезная и хорошая литература. Вот, совершенно советский, совершенно коммунистический писатель. Но его читать не скучно. Он прекрасный профессионал.
Но тут от нашей подготовки зависит, я так попытаюсь вам возразить, пастор Дмитрий, потому что, скажем, Сталин, да, он читал по 40 страниц, по-моему, минимум в день. Да. Вот. Не говоря уж об остальном, он старался заниматься саморазвитием. А сейчас зачастую человек не занимается саморазвитием. Он смотрит в телефон, крутит ленту и делает представление о том, что он видит именно вот так. Посмотрев в телефон, на чьи-то отзывы ориентируясь. И вот такое клиповое мышление, о нем очень много сейчас говорят. То есть, у него нет фундаментальной подготовки. Он не готов воспринимать интересный материал. Вот что я хочу сказать.
А дело в том, что профессиональный литератор, опять же, сейчас, вот, может быть, кому-то не понравится, профессиональный литератор не должен принимать на себя вид египетского фараона. Он не должен сидеть такого, да? И говорить: вы знаете, я мессия, я пришел, чтобы сказать так много доброго народу, а народ-то такой глупый, у него клиповое мышление, и он, знаете, моих высоких писаний не понимает. Занять такую позицию – это бездарно. Это бездарно. Это бездарно, потому что ты пишешь для людей. Если ты проповедник, пастор, то ты пастор для людей.
Да, сделай вот доступно все.
Не для Бога ты пастор, не для Бога. Богу пасторы не нужны. Богу проповедь твоя не нужна. Проповедь нужна людям.
Друзья, присылайте нам темы новых книг, сюжеты. Вот как вы видите. Нам уже прислали, да, про апокалипсис. Ну, что, ничего, кроме апокалипсиса, не интересует? Давайте про свет что-нибудь, про добро. Вот, например, сейчас Ханука, да, праздник. Вот интересно Ханука, было бы, да, вот про Хануку что-нибудь, чтобы вот почитать такое вот интересное. Свет пришел в этот мир. Кстати, поздравляем всех еще с Ханукой. Многие христиане теперь празднуют тоже Хануку. Вот, поздравляем. Вот, я так и не научился поздравлять по-настоящему, да, вот как надо поздравлять. Поэтому боюсь вот как-то вот Хак, Ханука, Самиах, по-моему, да, может быть, я ошибаюсь. Вот, но все равно с праздником очень, очень хороший. Тоже приход света, праздник хороший. Вот религиозные сюжеты вообще очень интересны, на мой взгляд. Супер интересны. Вот написали бы вы книгу, мой пастор Дмитрий.
Религиозную.
Я бы почитал
сразу. Религиозные сюжеты. Я написал, я вам доложил, что я написал
новый
религиозный триллер под названием «Паспорт Бога». Он религиозный триллер. О том, как несколько людей добрых решили заработать денег и сфотографировать Бога. Ну, он такой полуфантастический. Но он не фантастический, на самом деле там никакой фантастики нет. Решили добыть фотографию Бога и за хорошие деньги ее продать. Ну, вот. Но при помощи научно-технического прогресса они решили подловить Бога. Там ученый, который прочитал в Евангелии, где двое или трое соберутся во имя мое, там я между ними, говорит Господь Иисус. И ученый нашел способ, как сфотографировать в инфракрасном излучении то, что не видит человеческий глаз. Ну и дальше там сюжет. Ну, и роман о том, что не надо ловить Бога в ловушку. Вот не надо этого делать. Вот играть с религией, играть с Богом, не надо заниматься этими играми. Потому что роман кончается плохо, он триллер.
Слушайте, вот интересно про профессионалов я вспомнил. Был такой очень самобытный композитор и поэт Валерий Лобановский. Он писал для Аркадия Северного еще. Несколько песен написал для нашего питерского Высоцкого. Но, опять же, в в Москве был Высоцкий, а у нас Аркадий Северный в Питере. Mm-hmm. Так вот, Северному тексты писали. Он сам их не создавал, как известно. И говорят, да, очень любил Брежнев, да, Северного, поэтому его никто не репрессировал. Он спокойно выступал, полные карманы трехрублевых бумажек. Опять же, народ рассказывал, и никто на него там не обращал внимания, что вот он так вот жил. Вот. И Лобановский написал реально 5 песен, как минимум 5, для Аркадия Звездина Северного. И одна из них «Догорая тают свечи». И я когда-то делал интервью с Лобановским. И Лобановский рассказывал, как его репрессировали. И несколько лет он сидел за свои песни. В советское время он просто сидел. Ну, работал там зэком простым. Вот. И, говорит, периодически вызывал его начальник лагеря. И говорил, слушай, расскажи мне что-нибудь интересное. Ты же профессиональный поэт. Расскажи мне. И садился. И он говорит, и я ему рассказывал, читал свои стихи. А потом он говорил, слушай, сделай мне вот на память какую-нибудь надпись, напиши. И он подписывал, и потом ему этот хозяин, да, зоны, начальник лагеря, говорил, ну все, иди в отряд теперь. И он говорит, надо же, как он со мной считался, да, он меня как профессионала приглашал. То есть, насколько, вот я хочу вашу мысль подчеркнуть, профессионал доступен на любом уровне. Да, тут, собственно, поспорить-то не о чем, но вот уровень сегодня профессионалов стал другим, это вот первое. А второе, народ стал какой-то нелюбопытный у нас, может, я ошибаюсь?
Сейчас, тогда позвольте я закончу про клиповое мышление.
Ну да.
Это чистая правда, что у людей сейчас клиповое сознание. Что люди не могут прочитать ничего больше одной, длиннее одной страницы,
да,
там, текста. Это правда. И не воспринимают видеоряд длительный. Там, это все чистая правда. Но это значит, что значит, так надо писать, учитывая это. И если вы заметили сейчас, ну, просто более яркий пример, чем литературный, кино. Вот сейчас фильмы, художественные фильмы снимаются, угу, с учетом клипового сознания, конечно, зрителя.
Конечно, и передачи так строятся.
Да. И точно так же, когда ты пишешь тот же роман, ну, значит, ты должен делать большую, более частую разбивку. Угу. Есть средства. Если ты профессиональный человек, то ты прекрасно владеешь средствами для этого. Пожалуйста, люди не могут читать больше там 3 страниц. Очень хорошо. Значит, ты композиционно меняешь роман. Угу. Ты выстраиваешь его композиционно так, чтобы сюжетные линии перескакивали с одной на другую. При этом фрагменты текста были поменьше, чем в классическом романе. Вот и все.
Хорошо. Вот это от профессионала нам совет. А если говорить о том, кто на вас сейчас влияет, вот кто вам интересен как профессиональный писатель, как человек, который, ну, точно влияет на вас? Вот его романы, его книги вас захватывают.
На меня очень последние годы, ну, не то чтобы влиял он на меня, но я читаю все, что пишет Мишель Уэльбек. Угу. Французский писатель, лауреат Гонкуровской премии. Ну, как бы негласно считается, что есть 2 ныне живущих метра французской литературы. Это Бекбедер и Уэльбек. Да? Ну, Бекбедера я как-то не понимаю, а дочка моя, французский филолог, вообще его не считает писателем. Вот, ну, я не знаю.
Ася Петрова, кстати, вот очень известный, на мой взгляд, писатель, филолог.
Вот. Ну, вот она как-то затаила против Бекбедера.
Дочь Дмитрия Петрова.
Ну, да, уже взрослая дочь молодого человека. Вот. А Уэльбека я очень люблю. И я читал все его романы и жду новых.
Мишель Уэльбек.
Да. У него предпоследний его роман «Покорность» называется. Это о том, как мусульмане захватили власть во Франции.
Ну, «Покорность» я читал,
да. «Покорность», да. Мы, кстати, по-моему, с вами даже об этом говорили. А его последний роман «Серотонин». Там сейчас везде...
Вот, серотонин еще не
прочитал. Серотонин. Ну, тема... Он меня удивил. Очередной раз он меня удивил. Вообще темой, ну, темой у Уэльбека является моральное разложение современного европейского человека, современной европейской культуры и цивилизации. Моральное, духовное разложение, которое Уэльбек с большим смаком любит описывать. В этом смысле он, конечно, совершенно не христианский писатель, мягко выражаясь, и, ну, и вообще не религиозный писатель, и человек всегда, как писатель, очень далекий от религии там, и всяких разговоров на эту тему. Совершенно всегда был такой секулярный выразитель современного французского секулярного общества.
Но его романы захватывают, сразу скажу, профессионально написаны. Они тебя как-то вот, пока вот не прочитаешь, даже в лифте, я помню, читал. Да, так, да, да. Так вот интересно было, чем закончится.
Ну, у меня его любимый роман называется «Карта и территория». Вот я считаю, самый лучший его роман. А тут «Серотонин», вот последний, и он опять меня удивил, потому что, ну, это умение удивлять. Да?
Это профессиональное умение.
Конечно. Ты должен что-то дать.
Удивить.
Ты должен удивить, а иначе что? Если, должно быть интересно. Это главное. Ты сделайте нам не весело, как вы говорили, но интересно сделайте.
Сделайте
интересно.
Нам не весело, да интересно. Ну, должно быть. Слушайте, интересно. Мне сегодня действительно интересно. Я вот, ну, да. Жаль, у нас 50 минут передачи.
Вот, ой, со мной можно часами.
Давайте еще идею киньте.
И вот роман «Серотонин». Я его стал читать. Читаю, дочитал почти до конца. Ну, в общем, все то, что уже я читал. Ну, все то же упадок и разложение европейского общества. Ну,
да, консюмеризм, кругом ужас, какое-то потребительское стремление. Человек становится объектом.
Ну, роман о том, что человек не хочет жить вообще ни в каком виде. У него все есть, но он не хочет жить. Вот. Ему надо... Он живет на таблетках, на лекарствах, антидепрессантах. Потому что они, благодаря им, он способен одеваться по утрам. Понимаете? И он уже не может одеваться по утрам без таблетки. Вот. И вдруг роман заканчивается, и я подскочил. Уэльбек пишет в конце романа. А все это, что я вам написал, происходит потому, что люди забыли Бога и отошли от Христа.
Забыли Христа.
Он пишет, я понимаю возмущение Христа тем, как люди не видят знаков божественных в своей жизни, как люди отворачиваются от Бога, как люди... Бог посылает тебе знаки божественные, а ты на них не смотришь. И это пишет Уэльбек.
Это он табу уже нарушил все-таки. Ведь это табуированные темы в западной литературе. О Христе так говорить открыто не очень-то приветствуется. Это что-то такое очень церковное сразу.
Просто Уэльбек, дело в том, что Уэльбек стоит на том, что он нарушает все табу.
Он свободен просто.
В том числе...
Это мне нравится.
Да, в том числе...
Это, кстати, вот как раз качество профессионала – быть свободным.
Так если ты уверен в себе, если ты владеешь профессией, то ты будешь уверен в себе. Если ты уверен в себе, ты будешь свободным человеком. И вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными.
Вот все-таки вернемся к началу нашей программы. Вам бы не хотелось роман еще один написать? Все-таки у вас сейчас такой опыт. И вот в завершении нашей программы что-нибудь такое...
Да, мне бы хотелось написать роман.
Приоткрыться.
У меня есть тема, на которую я давно... Да нет, честно говоря...
Да, честно, мы только честно, мы же в прямом
эфире. Откровенно говоря... то совсем откровенно, я бы хотел написать еще много романов.
Вот.
Совсем-то уж откровенно.
Еще и ожидания есть у профессионала.
Я бы хотел написать еще много романов. У меня есть, ну, прямо навскидку, несколько отличных тем, на которые я бы хотел написать. Пожалуй, больше всего я бы хотел написать исторический роман о новгородских стрегольниках. А знаете, в Новгороде 15 века...
Но у нас такая... остается буквально там секунд 20.
Была такая ересь стрегольников. Их всех утопили в Волхове. Это были первые протестанты.
Вот о чем.
Это были первые русские протестанты.
Кстати, есть чему поучиться у русских протестантов. Я хочу вот этим завершить нашу программу. У нас буквально несколько секунд. Все. Спасибо, пастор Дмитрий, за интереснейший разговор о профессионализме. С Рождеством! Спасибо вам за все комментарии. Встретимся в новом году. Спасибо. До свидания, с Богом!